Глава третья. С того самого происшествия в феврале 1935 года, когда Вульф отправил меня выполнять очередное поручение, я всякий раз, собираясь куда-нибудь по нашему делу, задаюсь вопросом: брать ли пистолет? Я это делаю редко, но окажись он у меня под рукой в тот вторник, ему бы нашлось применение. Клянусь, я пристрелил бы эту гнусную тварь, этого орангутана. Или меня зовут Арчибальд, а не Арчи. В прежние времена, чтобы добраться от 35-й улицы до Ривердейла, приходилось тратить добрых 3/4 часа. Но теперь, когда есть Вестсайдское шоссе и мост Генри Гудзона, это можно сделать всего за 20 минут. Бывать у Бесс Хаддлстон дома мне раньше не доводилось, но я ничуть не удивился при виде окружавшей ее владения хитроумной ограды, так как благодаря прессе имел некоторое представление о ее жилище. Я оставил родстер на обочине дороги и, миновав калитку, направился через лужайку к дому. Участок был обильно засажен деревьями и кустарником, поодаль справа виднелся овальный плавательный бассейн. В 20 шагах от дома я внезапно остановился. Откуда он взялся, ума не приложу. Но вот он стоит на тропинке, прямо передо мной, большой и черный, скалит зубы в дурацкой улыбке, если, конечно, это так можно назвать. Я переминался с ноги на ногу и смотрел на него. Он не двигался. Мысленно помянув недобрым словом его предков, я шагнул вперед, но стоило мне приблизиться, как он издал какой-то непонятный звук, и я снова остановился. «Черт с тобой», — подумал я, — «если это твоя личная тропинка, так бы сразу и сказал». Заметив с противоположной стороны от бассейна еще один проход, я направил стопы туда. При этом я двигался бочком. Мне очень хотелось посмотреть, что же он предпримет. Вскоре это выяснилось. Он припустил за мной на всех четырех. И так получилось, что, глядя на него и пятясь назад, я зацепился ногой за нечто похожее на бревно и лежавшее у края бассейна. И, растянувшись на земле, едва не угодил в воду. Когда я снова принял вертикальное положение, бревно уже медленно ползло в мою сторону. Это был один из аллигаторов Бесс Хаддлстон. Орангутан сел на траву и начал смеяться. Конечно, звук, который он издавал, едва ли можно было назвать смехом, но, судя по выражению его морды, он был в восторге. Вот тут бы я его и пристрелил. Обогнув бассейн, я выбрался на дорожку и уже в который раз направился к дому. Но он снова был там, легок на помине, в 10 ярдах от меня, преграждая путь со своими кретинскими ужимками. Я остановился.
«Он хочет поиграть в пятнашки!» — послышался мужской голос.
До этого момента я был слишком занят, чтобы заметить появившегося в дальнем конце террасы человека. Оглянувшись, я заметил, что он был приблизительно одного возраста со мной, одет в зеленую рубашку и кирпичного цвета брюки, и смотрел на меня несколько свысока.
«Он хочет поиграть в пятнашки», — повторил он.
«А я нет», — ответил я.
«Если вы его рассердите, он укусит. Идите по траве к дому, а когда он попытается до вас дотронуться, увернитесь. Сделайте так 3 раза, затем дайте ему возможность вас запятнать и скажите: „Мистер“ восхищенным голосом. Вот и все. „Мистер“ — это его имя».
«Мне проще развернуться и поехать домой».
«Я не стал бы этого делать, он возмутится».
«Но ведь он может исхлопотать от меня».
«Может, хотя сомневаюсь. Если вы сделаете ему больно и вас поймают, моя тетя... Вы ведь, насколько я понимаю, Арчи Гудвин? Меня зовут Ларри Хаддлстон. Я не рассылал этих писем и не знаю, кто бы мог заниматься подобными вещами. Тетя спустится позже, она сейчас наверху. Ругается с братцем Дэниелом. Я не могу пригласить вас в дом, пока вас не пропустит мистер.
Вы хотите сказать, что каждый, кто сюда приходит, обязан поиграть в пятнашки с этим бандитом? Неужели орангутан?
Мистер не орангутан, он шимпанзе. Он редко заигрывает с незнакомыми. Вы, должно быть, ему понравились.
Пришлось покориться. Я зашагал по траве, был остановлен, трижды увернулся, сказал мистер так восхищенно, как только сумел, и, наконец, был пропущен. Мистер довольно взвизгнул, промчался галопом к дереву и повис на ветке. Осмотрев тыльную сторону кисти руки, я обнаружил на ней кровь.
«Он вас укусил?»
— поинтересовался племянник, не то чтобы очень заботливо.
«Нет, должно быть, я поранился, когда упал». «А, вы споткнулись о Моисея! Сейчас принесу йод!»
Я сказал, что не стоит беспокоиться по пустякам, но он провел меня через террасу в дом, где в просторной гостиной с большими окнами и камином стояло множество кресел, диванов и пуфиков, достаточных для проведения вечеринки средних размеров. Когда Ларри открыл дверцу висевшего возле камина шкафчика, взгляду представилась батарея расположенных в полном боевом порядке медикаментов. Перекись, бинт, йод, пластырь и всевозможные мази. Я смазал ранку йодом и, чтобы не молчать, сказал: «Удобное место для аптечки, всегда под рукой».
«Это из-за мистера», — кивнул Ларри. «Сильно он не кусается, но поцарапать может. Потом есть еще Лого и Лулу. Они тоже любят повозиться».
«Лого и Лулу?»
«Медвежата».
«Ах, медвежата, понимаю». Я опасливо оглянулся по сторонам и, поставив бутылочку обратно на полку, закрыл дверцу.
«А где они сейчас?» «Дрыхнут где-нибудь. Они всегда спят после обеда. Вы увидите их позже. Может, выйдем на террасу? Вы какой виски предпочитаете? Скотч? Ржаной? Бурбон?»
Терраса оказалась очень приятной. Она находилась на теневой стороне и была выложена большими каменными плитами неправильной формы, промежутки между которыми были заполнены полосками плотного дерна. Мы провели там больше часа, но вся польза, которую мне за это время удалось извлечь, — это три хайбола. Ларри не пришелся мне по душе. Он говорил как актер, из его нагрудного кармана торчал зеленый под цвет рубашки платок. Меньше чем за 60 минут он успел трижды упомянуть светский календарь. И, наконец, его часы имели шестигранную форму, хотя приличные часы могут быть только круглыми. Что касается невзыскательной болтовни, он показался мне довольно остроумным, но, должен признаться, в компании он выглядел бы достаточно блекло. Секретами он не разбрасывался, тема анонимных писем вызвала у него взрыв негодования. Еще я узнал, что он умеет пользоваться пишущей машинкой, что Мариэлла отправилась в центр города с какими-то поручениями, а Джанет была с доктором Брейди на верховой прогулке. К доктору Брейди он, похоже, относился несколько неуважительно, хотя я и не смог уловить, почему именно. Когда пробило 5, а тетя так и не появилась, он пошел разузнать и, вернувшись через минуту, сказал, что я могу подняться к ней. Он проводил меня по лестнице, показал нужную дверь и исчез. Я переступил порог и очутился в кабинете. Там никого не было. Повсюду царил беспорядок. В кресле горой лежали телефонные книги. Листки промокательной бумаги на столе использовались, очевидно, еще со времен подписания Декларации независимости. Пишущая машинка пылилась без чехла. Я стоял и невесело глядел по сторонам, когда, наконец, в комнату вбежала Бесс Хаддлстон, за которой трусил тощий субъект. Его глаза были такими же черными, как у нее, но в остальном он казался усохшим и выцветшим.
«Извините, здравствуйте, мой брат, мистер Голдвин», —
произнесла она, прошмыгнув мимо меня. «Гудвин», — твердо поправил я и пожал руку, протянутую ее братом. Я с удивлением обнаружил, что у него было крепкое рукопожатие. Тем временем Бесс Хаддлстон уже села за стол и выдвинула ящик. Она достала чековую книжку, взяла ручку, выписала чек, развела несусветную грязь при попытке промокнуть чернила и протянула чек своему брату. Он скользнул по нему взглядом и произнес:
«Нет!»
«Да!» — отрезала она.
«Послушай, Бесс! Но ведь это не...»
«Придется потерпеть, Дэн. По крайней мере, эту неделю. Ничего не поделаешь. Я тебе тысячу раз говорила, что...»
Она замолчала, посмотрела на меня и перевела взгляд на брата.
«Ладно!»
Сдался Дэниел, засунул чек в карман и опустился в кресло, задумчиво мотая головой.
«Итак?» Бесс повернулась ко мне. «Что у вас?»
«Похвастаться пока нечем», — ответил я. «На письме и конверте уйма отпечатков пальцев. Но поскольку вы их показывали брату, племяннику, девушкам и доктору Брейди, я полагаю, все они к ним прикасались, верно?»
«Да».
Я пожал плечами. «Еще Мариэлла научила мистера Вульфа готовить хэш из солонины. Весь фокус заключался в требухе. Помимо этого... никаких новостей. Кстати, Джанет знает, что вы ее подозреваете, и ей очень хотелось заполучить фотографию».
«Какую фотографию?»
«Тот самый ее снимок, который я, по вашему распоряжению, отправил в мусорную корзину. Он случайно попался ей на глаза. Вы не возражаете, если она его получит?»
«Конечно, нет».
«Вы ничего не можете добавить по этому поводу? Вдруг существует какая-то связь?»
«Нет. Карточка не имеет к делу ни малейшего отношения. Она вам никак не поможет».
«Мистер Вульф приглашал доктора Брейди заглянуть к нему сегодня около двух, но доктор ответил, что слишком занят». Бесс Хаддлстон подошла к окну, выглянула и вернулась к столу.
«Однако он не слишком занят, чтобы кататься на одной из моих лошадей», — заметила она едко. «Они с Джанет должны скоро вернуться. Я, кажется, слышала шум в конюшне».
«Он зайдет в дом?»
«Зайдет, чтобы выпить коктейль».
«Ясно. Мистер Вульф просил передать, что существует некоторая вероятность найти отпечатки на втором письме, на том самом, который получил ваш богатый знакомый».
«Оно недосягаемо».
«Вы не могли бы попросить его на время?»
«Не думаю».
«Ваш знакомый передал его в полицию?»
«Господи, как вам такое пришло в голову?»
«Ладно, я уже поиграл в пятнашки с мистером и переговорил с вашим племянником. Теперь я хотел бы посмотреть, где хранятся канцелярские принадлежности Джанет, и взять образец шрифта пишущей машинки. Это она?»
«Да. Но сначала давайте зайдем в комнату Джанет, и я провожу вас».
Я пошел за ней. Комната оказалась на том же этаже в противоположном конце коридора, приятное маленькое жилище, уютное и аккуратное. Но канцелярские принадлежности меня разочаровали. Они находились не в коробке, а в выдвижном ящике стола, который не запирался и имел ручку в виде тонкого металлического кольца. На нем едва ли могли оставаться отпечатки, так что любой желающий имел возможность спокойно открыть его и взять бумагу или конверты, словом, то, что нужно, абсолютно без всякого риска. Бесс Хаддлстон ушла, предоставив мне изучать обстановку. и, осмотревшись там, где осматривать было, в общем-то, нечего, я вернулся в кабинет. Дэниел по-прежнему сидел в кресле в той самой позе, в какой мы его оставили. Заправив в пишущую машинку взятый из ящика Джанет листок, я отстучал несколько пробных строк и уже собрался сунуть его в карман, когда Дэниел произнес:
«Вы детектив!»
«По крайней мере, считаюсь таковым», — кивнул я.
«Вы ищете того, кто распространял эти анонимки?»
«Да», — я щелкнул пальцами, — «что-то вроде».
«Каждый, кто занимается подобными мерзостями, заслуживает быть погруженным до подбородка в 10-процентный раствор плавиковой кислоты».
«Это что, неприятно?» Дэниел передернулся.
«Пожалуй. Я задержался, потому что решил, что вы, возможно, захотите о чем-нибудь меня спросить».
«Очень признателен. О чем я должен спросить?»
«В том-то и проблема».
Он выглядел мрачным.
«Мне нечего вам рассказать. Видит Бог, я был бы рад, но у меня нет даже подозрений. Могу предложить лишь комментарий, непредвзятый. Вернее, два комментария».
Я сел и сделал заинтересованное лицо. «Итак, комментарий номер один?» — спросил я участливо.
«Вы можете передать мои слова Нира Вульфу?»
«Могу и передам». Дэниел смотрел на меня, поджав губы.
«Только что в разговоре с моей сестрой вы упомянули пятерых человек. Ее племянника Ларри, моего тоже, мисс Николс, мисс Тимс, доктора Брейди и меня. Хочу заметить, что удар, направленный против Бесс, заденет четверых из этих пяти. Я, как брат, питаю к ней давнюю и глубокую привязанность. Девушки состоят у нее на службе, за что получает хорошее жалование. Ларри она тоже платит приличные деньги. Откровенно говоря, я его дядя и имею право судить, слишком приличные. Не будь Бесс, он смог бы зарабатывать себе на жизнь, разве что разгружая баржи с углем за $4 в сутки. Во всяком случае, я не знаю другого занятия, которое не перенапрягало бы его умственные способности сверх предела. Как видите, благополучие Ларри целиком зависит от благополучия его тети. Таким образом, нас четверых можно безболезненно вычеркнуть из списка подозреваемых».
«Допустим», — согласился я, — «остается один».
«Один?»
«Совершенно верно, доктор Брейди. Я перечислил 5 человек. Исключив четверых, вы тем самым указали прямо на него».
«Нет-нет, я совсем не это имел в виду».
Лицо Дэниела сделалось печальным.
«Я довольно плохо знаю доктора Брейди. Впрочем, так получается, что мой второй комментарий касается непосредственно его. Повторяю, это всего лишь комментарий. Вы читали письмо, полученное мисс Хоракс? Если да, то вы, вероятно, заметили, что оно никоим образом не угрожало репутации доктора Брейди. Оно было столь откровенно абсурдным, что просто не могло ему повредить. В самом деле, дочь миссис Хоракс умерла от столбняка. Но от столбняка не существует неправильного лекарства. Равно как и не существует и правильного, когда токсин уже достиг нервных центров. Антитоксин может предотвратить болезнь, но никогда или почти никогда не поможет, если она уже началась. Поэтому содержащийся в письме выпад против доктора Брейди по сути таковым не являлся».
«Интересно», — произнес я.
«Вы сами врач?» «Нет, сэр. Я химик-исследователь, но в любом медицинском учебнике...»
«Конечно. Я загляну туда, но какие могут быть у доктора Брейди причины строить козни вашей сестре?»
«Насколько мне известно, никаких».
«Тогда он вне подозрения. А поскольку все остальные тоже вне подозрений, то остается только ваша сестра».
«Моя сестра?»
Я кивнул. «Получается, она сама посылала эти письма». Это вывело его из равновесия. Он буквально вскипел. «Как я смею шутить на такую серьезную тему?» Я срочно изобразил учтивость, чтобы успокоить его. Но он оставался мрачнее тучи. Провозившись с ним без всякого результата еще 10 минут, я решил, что пора двигаться дальше. И мы пошли на террасу, откуда доносились оживленные голоса. Если это было образцом тех веселых вечеринок, которые устраивала Бесс Хаддлстон, то спасибо, свою я устрою сам. Хотя нет, я несправедлив, она ведь в данном случае ничего специально не устраивала. Хозяйка дома полулежала на широких качелях. Легкое развивавшееся от ветра платье открывало для обозрения ноги в красных домашних туфлях. Лично я терпеть не могу, когда обувь надевают прямо на босу ногу. И дело вовсе не в том, кому эти ноги принадлежат. Возле нее на земле, привалившись к качелям, сидели два средних размеров черных медвежонка. Они лизали леденцы на палочке и время от времени порыкивали друг на друга. Мариэлла Тимс пристроилась на подлокотнике кресла, в котором развалился Ларри Хаддлстон. При этом рука девушки небрежно покоилась на его плече. Джанет Николс в костюме для верховой езды сидела в соседнем кресле. Разгоряченное, раскрасневшееся лицо обычно портит внешность людей, но она выглядела определенно красивее. По другую сторону качелей, также в костюме для верховой езды, стоял сухощавый тип со скуластым лицом. Бесс Хаддлстон познакомила нас. Меня и доктора Брейди, но едва я сделал шаг, чтобы пожать протянутую им руку, как оба медвежонка устремились в моем направлении, словно я был лакомством их мечты. Подпрыгнув, я отлетел на полмили в сторону, и они по инерции пронеслись мимо. Но когда я обернулся, готовый отразить их следующую атаку, сзади на меня ринулся еще один большой темный объект, и прыгать пришлось уже наугад. С двух кресел раздался смех. С качелей — голос Бесс Хаддлстон.
«Это они не за вами, мистер Голдвин. Просто медвежата учуяли приближение мистера, а они его боятся. Он их дразнит».
И впрямь медвежат как ветром сдуло. Рангутан попытался запрыгнуть на качели и свалился на землю.
«Моя фамилия Гуленвангель», — рассвирепев сказал я.
«Не сердитесь на нее, мистер Гудвин»,
— с усмешкой произнес доктор Брейди, пожимая мне руку.
«Это поза. Бесс делает вид, что не способна запомнить ни одной фамилии, которой нет в светском календаре, поскольку вся ее карьера построена на снобизме». «Вы сами сноб», — фыркнула Бесс Хаддлстон. «Таким родились, таким и остались. И давайте не будем в который раз...»
«Мистер, дрянь ты эдакая, не смей щекотать меня!»
Мистер и ухом не повел. Он уже снял с нее туфли и теперь принялся щекотать подошву ее правой ноги. Бесс взвизгнула и отпихнула его. Тогда он принялся за другую ногу и вновь заработал пинок, чего ему, видимо, оказалось достаточно, ибо он оставил хозяйку в покое и двинулся прочь. Но следующая проделка получилась у него явно случайно. Как раз в этот момент к качелям приближался слуга с подносом, полным бутылок и стаканов, и мистер со всего размаха налетел на него. Слуга вскрикнул, потерял равновесие, и все, что он принес, полетело на пол. И хотя доктор Брейди успел поймать одну бутылку, а я на лету подхватил другую, остальное разбилось вдребезги о каменные плиты. Мистер описал в воздухе дугу и, приземлившись в кресло, сидел теперь там и хихикал. Слугу трясло.
«Только умоляю, Хаскел, не покидайте нас сейчас, когда к обеду вот-вот явятся гости», — сказала Бесс Хаддлстон. «Лучше идите в свою комнату, выпейте чего-нибудь, прилягте и успокойтесь. Мы все уберем».
«Меня зовут Хоскинс», — произнес он глухо, как из бочки.
«В самом деле? Да, конечно. Ну, ступайте и выпейте».
Слуга удалился, и мы принялись за уборку. Сообразив, что нужно делать, мистер немедленно приковылял к нам на подмогу, и, следует отдать ему должное, оказался самым проворным собирателем осколков, какого я когда-либо видел. Джанет ушла за орудиями труда и скоро вернулась с двумя вениками, однако подметать ими практически невозможно, так как мешали полоски дерна в промежутках между плитами. Ларри отправился за новой партией спиртного, а проблема изъятия осколков из травы вскоре разрешилась благодаря Мариэлле, которая догадалась притащить пылесос. Бесс Хаддлстон так и сидела на качелях. Доктор Брейди отнес мусор в помойное ведро, и, наконец, все мы вновь спокойно расположились на террасе с бокалами в руках. Все, включая мистера, правда, его напиток был безалкогольным. В противном случае я бы попросту не рискнул остаться. Что учудит эта тварь, когда под его шкурой начнет циркулировать парочка мартини, я бы предпочел смотреть с самолета.
«Сегодня какой-то странный день, все бьется», — произнесла Бесс Хаддлстон, пригубив содержимое своего стакана. «Утром кто-то расколотил в моей ванной флакон с ароматической солью, да так и оставил. Осколки валялись повсюду». «Может, мистер?» — предположила Мариэлла. — «Не думаю. Он туда никогда не заходит, а прислугу я допрашивать не решилась».
Но, видимо, в доме Бесс Хаддлстон вообще не имели представления о том, что значит провести хоть полчаса за размеренной светской беседой. И был мистер пьян или трезв, следующий инцидент произошел не по его вине. Правда, и до этого атмосфера не была сердечной, ибо, к моему удивлению, участники разговора практически не пытались скрывать некоторые свои чувства по отношению друг к другу. Всякие тонкости, немой конек, но не нужно было звать Нира Вульфа, чтобы заметить, что Мариэлла строила глазки Ларри Хаддлстону, что от этого зрелища у доктора Брейди начинали подергиваться мышцы лица, что Джанет смущенно отводила взгляд и притворялась, будто не видит происходящего, и что Дэниел рассеянно пил рюмку за рюмкой, будучи, очевидно, чем-то сильно озабочен. Бесс Хаддлстон напрягла слух, чтобы узнать, о чем я разговариваю с доктором Брейди, но я всего лишь уговаривал его прийти к Вульфу. «Нет, сегодня вечером он никак не может, возможно, завтра». Это случилось, когда Бесс сказала, что, пожалуй, ей стоит пойти посмотреть, ожидается ли вообще какой-нибудь обед, и остался ли в доме хоть один человек, способный подать его на стол. Она села, благополучно надела одну туфлю, сунула ногу в другую, но вдруг вскрикнула и выдернула ногу обратно.
«Черт, там, кажется, осколок!» — воскликнула она. «Я порезала палец!»
Мистер подбежал к качелям, и мы столпились вокруг. Доктор Брейди взялся за дело. Оказалось, ничего страшного не произошло, просто неглубокая ранка с полдюйма длиной на подушечке большого пальца. Но, заметив кровь, мистер принялся жалобно выть, и заставить его замолчать было уже невозможно. Дэниел принес из гостиной медикаменты, и доктор Брейди, щедро обработав ранку йодом, прикрыл ее кусочком марли и аккуратно закрепил повязку пластырем.
«Все в порядке, мистер», — ободряюще произнесла Бесс. ты тут совсем не... Эй!»
Утащив под шумок пузырек с йодом, мистер откупорил его и теперь осторожно, капля за каплей, выливал содержимое на одну из полосок дерна. Он не пожелал вернуть йод ни доктору Брейди, ни Мариэлле, и лишь после настоятельного требования отдал в руки своей хозяйке. Шел седьмой час, и поскольку меня не пригласили остаться на обед, а зоологии на сегодняшний день было предостаточно, я поспешил откланяться. Выведя родстер на шоссе и вновь оказавшись среди себе подобных, я с наслаждением вдыхал запах бензина и пыли. Когда я вошел в кабинет, Вульф, делавший пометки на недавно приобретенной большой карте России, сказал, что заслушает мой отчет позже, поэтому, сравнив добытый мной образец шрифта пишущей машинки Бесс Хаддлстон с письмом миссис Хоракс и убедившись, что они абсолютно идентичны, я поднялся к себе, чтобы принять душ и переодеться. После обеда, когда мы вернулись в кабинет, Вульф затребовал от меня самое подробное изложение событий. Это означало, что он так и не сдвинулся с мертвой точки и не составил о деле определенного мнения. Я ответил, что лучше подам отчет в письменной форме, так как при устном пересказе он меня постоянно сбивает, делая гримасы, а это нервирует. Но он лишь откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и скомандовал начинать. Когда я закончил, была уже почти полночь. Все из-за его дурацких вопросов. Когда речь идет о подробном отчете, ему ничего не стоит вдруг спросить.
«А какой лапой обезьяна держала пузырек с йодом, правой или левой?»
Будь он транспортабельным объектом и занимайся разъездами самостоятельно, мне бы не пришлось столько сотрясать воздух, хотя в конечном счете за это он мне и платил, в том числе. Он встал и потянулся, а я зевнул.
«Ну?»
— задиристо осведомился я. «Дело в шляпе? Злодей разоблачен, улики найдены?»
«Я хочу спать», — сказал он и двинулся к выходу.
Но в дверях остановился.
«Разумеется, ты, как всегда, допустил массу ошибок. Но единственной, действительно серьезной, вероятно, была та, что ты не стал выяснять подробности про разбитый в ванной мисс Хаддлстон флакон».
«Ха!» — отозвался я. «Это все, что вы можете сказать?» Между прочим, флакон был не с анонимными письмами, а с солью для ванны.
«Здесь налицо нелепость, неправдоподобие. Разбить флакон и просто уйти, оставив осколки на полу? Так не поступают».
«Вы не знаете этого орангутана?»
«Это не орангутан, а шимпанзе». «Да». Он мог это сделать, поэтому ты и должен был провести расследование. Если животное невиновно, тогда тут что-то нечисто, крайне подозрительно. Если доктор Брейди явится завтра до без одной минуты девять, я приму его прежде, чем поднимусь в оранжерею. Спокойной ночи!»